На счастье Евы, родные Филиппа встретили ее радушно и тепло. Филипп действительно отправил домой письмо с подробным описанием всего, что сделали для него Ева и Степан Терентьевич. Ева сообщила о причине своего приезда и сказала, что хотела бы устроиться на работу или пойти учиться. «Мы будем рады помочь вам», – ответил Роман Николаевич, – «тем более, что у вас в жизни произошло такое несчастье». «Спасибо, я вам очень благодарна, ведь у меня в этой стране не осталось родственников», – облегченно вздохнула девушка и вдруг поняла, что напрасно произнесла последнюю фразу. В комнате воцарилась тишина и явно ощутимое напряжение. «Если я правильно понял, то у вас есть родственники?» «Да, за границей», – вздохнула девушка, мечтая, чтобы последние слова испарились в воздухе и были забыты. Ева не представляла, что иметь родственников за границей так плохо. Она была уверена, что родственники в любом краю земли – это хорошо. Главное, чтобы они не оказались чужими по духу. Но в этом доме почему-то считали иначе. «Простите, я не могу понять», – Ева решила идти напролом. «Я сказала что-то плохое?» «Нет, все в порядке», – решила исправить положение мать Филиппа. «Просто в нашей стране мало людей», – она хотела сказать «осталось», но вовремя сделала паузу. «У кого есть еще хоть один родственник за границей?» «А у вас все. Это опасно. Такие люди считаются опасными». «Я понимаю», – погрустнела Ева, вспомнив вдруг судьбу деда и бабушки. «Я постараюсь не задерживаться у вас. Не хочу подвергать вашу семью опасности». «Не волнуйтесь. Слава Богу, сейчас правительство занято войной, и им не до таких, как вы». Мать Филиппа сделала паузу. «Надеюсь». Сердце Евы сжалось тоской. Теперь она для всех будет опасным элементом, лишней обузой, потому что нет отца, который был рад уйти от людей и жить в тайге ради того, чтобы его девочка была в безопасности и счастлива. Ведь после того, как он узнал, что может уже не прятаться от властей, отец спрашивал у дочери, хочет она жить в деревне или в городе. Отец готов был бросить все, что построил, и опять начать все сначала, если бы она захотела. Но Ева желала остаться в лесу, о чем впервые пожалела, хороня отца. Мысли Евы на мгновение унеслись к отцу, к их хижине, но сразу вернулись назад. Девушка остановила полет мысли и вспомнила. «У нее есть отец, который пожертвовал жизнью ради ее счастья. И он сейчас с ней». Уголки губ Евы тронула нежная улыбка, и она спокойно ответила. «Я не задержусь у вас и постараюсь не обременить. Как только я смогу устроиться на работу и найду квартиру, я уйду». «Ну что вы, не переживайте, живите сколько нужно». Евдокия Ивановна прикоснулась к плечу Евы, явно чувствуя себя неловко от того, что им страшно принимать в доме такую гостью, как-то мгновенно забыв, что в случае поимки дезертира власти отправляли в тюрьму без разговоров не только его, но и тех, кто его скрывал, и что этим дезертиром был прежде их сын. Но добро, полученное людьми, обычно так быстро забывается, хотя сделанное ими самими помнится долго. И как заметил Достоевский, мы чаще любим людей не за то добро, которое они сделали нам, а за то, которое мы сделали им. Еву поселили в комнату вместе с младшей дочерью семьи, переместив в среднюю, в девичью комнату, составив все Евины вещи на веранде, так как места в доме не хватало даже для ее вещей. Ева видела, что в доме стало теснее, и от души поняла, как неловко себя чувствовал Филипп, когда жил с ними вместе до того, как его комната была закончена. Но в первый день ей нужно было просто поспать и отдохнуть. За общим столом Ева рассказала о том, как к ним пришел Филипп, и о том, как они жили до его ухода на фронт, не рассказав только о своей влюбленности. Девушка видела, как неодобрительно сдвинулись брови у отца Филиппа при упоминании о решении сына. Но Ева от души поддержала Филиппа и ярко описала, как прекрасно и благородно спасать жизни раненых, и как много радости доставляет показать умирающим путь на небо. Она коротко рассказала о том, что в их хижине один парень нашел путь в небо, покаявшись перед смертью. Родственники Филиппа одобрительно закачали головами. Похоже, что эта мысль раньше не приходила им в голову, и потому они очень сильно осуждали решение Филиппа. Вся семья дружно решила, что именно Филипп стал тем свидетелем и проповедником, приведшим умирающего к Богу, и тем провожатым не мог быть никто, кроме их сына и брата. Ведь в хижине, по их мнению, был только один верующий, то есть прошедший через правильное покаяние в церкви и через правильное наставление. Это Филипп. А значит, и проповедовать мог только он. Девушка не стала возражать, чтобы не обострять и без того сложные отношения, и не рассказала о своем участии в проводах Степана на небо. «Надо же!» – прослезилась Евдокия Ивановна. «Здесь Филипп не часто проповедовал. Он, наверное, возмужал и повзрослел». «Да, Филипп, я думаю, изменился. Стал очень самостоятельным, способным принимать решения», – подтвердила Ева. «Он очень возмужал».
«Да уж, я так и понял, что он очень самостоятельным стал», – неодобрительно протянул Роман Николаевич. «На фронт решил пойти».
«Так он же спасать людей туда пошел, а не губить», – воскликнула растроганно мать.
«Молчи, женщина, много ты понимаешь», – рявкнул мужчина, и Ева вздрогнула от неожиданности.
Евдокия Ивановна привычно сжалась и опустила глаза. Ева чуть не оборвала мужчину. «Разве такое отношение можно назвать? Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы?» Но вовремя посмотрела на Евдокию Ивановну, которая поняла намерение гостя и махнула рукой, останавливая девушку. Когда застолье закончилось, женщина подошла, чтобы проводить гостью в ее комнату. По пути она тихо предупредила. «В этом доме женщине лучше молчать, если не хочешь оказаться на улице». «Но разве можно терпеть такое обращение?» – поразилась девушка. «Возможно, вы избалованы лаской». «Но у нас все иначе», – вздохнула Евдокия Ивановна. «Нужно проявлять смирение. Бог же все видит». «Да, я знаю, что Бог все видит. Но почему ваш муж забывает об этом?» Возмутилась Ева, но вдруг осеклась. «Ну что ж, он отдает весь венец смирения и праведности вам, а сам все получает на земле. Наверное, папа бы сейчас сказал, что и на такой выбор у человека есть право, и я должна уважать этот выбор».
«Странно ты разговариваешь, дочка», – покачала головой женщина. «Но все-таки, мне кажется, ты права.
Папа всегда напоминал мне о границах человека, о его праве выбора и ответственности за выбор. И он напоминал, что нормальная, счастливая жизнь возможна только тогда, когда человек сам знает свои границы и чужие уважает. Ведь даже Бог с его могуществом и то стоит у двери и стучит. Это значит, что он уважает наше право выбора, нашу свободу, хотя и мог бы этого не делать», – ответила Ева.
«Ты знаешь Библию. Ты уже покаянная?» – поинтересовалась Евдокия Ивановна.
«Как это покаянная?» – не поняла Ева.
«Ну ты покаялась на собрании?» – уточнила женщина.
«Нет, на собрании я еще не была никогда. Но Библию мы с папой читали все время, пока Филипп у нас жил. И после этого я читала те места, которые выписала себе в тетрадку», – ответила Ева. «А молились мы всегда, даже когда Библию не читали. Просто как понимали, так и молились. Меня папа учил и по православному, и по иудейскому обычаю. У нас из культур мешанина получилась. А потом, когда Библию стали читать, тогда стали молиться так, как Иисус учил. Мне так намного больше понравилось», – поделилась Ева.
«Мне кажется, ты хорошая девушка». Евдокия Ивановна хотела добавить: «Не могу понять, почему моему мужу ты не понравилась», но промолчала. Девушка и так чувствует себя нехорошо. Зачем еще обострять проблему? Утром Ева просыпалась тяжело. Долго не могла понять, где она и что происходит. Тело ныло, и сознание никак не прояснялось. Когда Ева ощутила то же самое в поезде, она не была удивлена. Ведь всю ночь она просыпалась и ворочалась. Но сейчас, когда девушка всю ночь спокойно спала, то рассчитывала проснуться отдохнувшей, а ощущала то же, что и в поезде. Ева выглянула в окно. Город был затянут дымкой. Заводские трубы коптили всю ночь, трудилась ночная смена, и дым направлялся прямой линией в сторону дома Филиппа. «Да, это не таежный чистый воздух», – невольно вздохнула девушка. «Придется привыкать». Ева посмотрела на мирно спящую Лию, быстро оделась и вышла на кухню, где уже хлопотала Евдокия Ивановна. «А ты ранняя пташка», – одобрительно заметила женщина. «Я уж думала, ты с дороги проспишь допоздна. Здесь трудно спать», – призналась девушка. «Воздух тяжелый».
«Да уж, это не тайга. Всю ночь в нашу сторону ветер дует. Хорошо еще, что днем немного меняет направление», – вздохнула Евдокия Ивановна.
«Давайте я помогу готовить», – предложила Ева, умывшись и быстро приведя себя в порядок. «А ты умеешь?» – засомневалась мать Филиппа, взглянув на тонкие, длинные пальцы девушки. «Руки-то у тебя холеные». Ева невольно улыбнулась, посмотрев на свои руки. Она не представляла, что ее руки могут кому-то показаться холеными еще и после того, как она выкопала самостоятельно глубокую яму и несла свои тяжелые вещи. Конечно, на станции она нашла носильщика, но ведь до станции нужно было добраться.
«Я с 7 лет научилась готовить для папы», – спокойно ответила девушка. «И в тайге никто не мог меня баловать. Может бы папа и хотел бы это сделать, но у него не было такой возможности. Хотя я сомневаюсь, что папа стал бы баловать, если бы даже и смог. Ведь он всегда говорил, что мне придется прожить жизнь без него, и я должна быть к этому готова».
Девушка вновь загрустила, вспомнив отца. Затем, словно очнувшись, продолжила. «Там, в тайге, каждый должен был выполнять свою часть работы, чтобы прожить. А руки? Я не знаю, почему они так выглядят. Я ведь ничем их не мазала, как некоторые женщины в городе. Папа только для работы в огороде и для разделки рыбы мне привозил перчатки из города». Немного грустно улыбнулась Ева, вновь вспомнив отца. Сколь многое связывало ее с отцом. Всей своей жизнью она была обязана его заботе и любви. А теперь это место опустело, и в сердце кровоточила незаживающая рана. Но Ева понимала, что посторонним людям трудно слишком долго сочувствовать. Это утомляет, и старалась вести себя так, чтобы ее не приходилось жалеть. «Ладно, посмотрим», – усмехнулась женщина, взглянув на свои натруженные руки широкой ладонью и короткими пальцами. «Ты можешь почистить картошку». Ева молча взялась за нож и присела к ведру, наполненному крупными картофелинами. Вспомнив слова Виктора, девушка начала чистить картофель, срезая тонкие ленточки. Ее руки ловко скользили по овощу, выдавая привычку к подобному труду.